Я глубоко верю, что Бог со всеми нами, чтобы каждому из нас помочь дойти до той желанной цели, где Бог становится действительно Богом, где Он прославляется так, как Он достоин, где Его видят в наших глазах, в наших словах, в наших действиях. И блажен человек, кто ставит перед собой эту цель. Леша подошел, ну, наверное, я все-таки уже поведу немножко, потом ты. Давайте мы помолимся, да? Наш Небесный Отец, во имя Иисуса, Сына Твоего, мы имеем дерзновение сегодня открывать свои уста и открывать пред Тобой наши желания. Исповедуем Тебя нашим Богом. Желаем, чтобы все принадлежало Тебе. Желая, чтобы Твой разум, Твои чувства господствовали над нами. И чтобы мы, разумея волю Твою, спешили выполнить ее в жизни своей. Господь, благослови нас сегодня рассуждать, благослови нас сегодня разуметь и понимать Твою волю. Пусть открывается нам Твоя правда, и пусть славится Твое святое имя. На Тебя мы надеемся, и от Тебя мы ожидаем этих небесных благ, потому что самое большое богатство – это открытое Твое Слово для нас. Слово, которое способно поместиться внутри и раствориться в вере. Благослови нас на все это, и да поклонимся мы Тебе. Слава Тебе за все. Аминь. Что ж, давайте мы по стихам пройдем 17-18 главу, каждый стих разберем и так, в быстром темпе. Если у вас какие-то вопросы, останавливайте меня, или есть какое-то другое мнение, мы остановимся, будем рассуждать. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал, «Пойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих». Ну вот мы понимаем, что семь чаш, которые были вылиты, они были связаны с судом над Вавилонской блудницей. Тот же самый ангел, который выливал эти чаши, он сказал, подойди, я тебе покажу этот суд на этой Вавилонской блуднице. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, седьмью головами и десятью рогами. Повел меня в духе в пустыню. Оказывается, что Вавилонская блудница, она в пустыне. Многие толкователи говорят, что когда жена убежала от змея в пустыню, то на то время она была еще нормальная жена. А через какое-то время она стала блудницей там, в этой пустыне. Ну, короче, заблудила там в пустыне. И поэтому вот она такая вот вавилонская блудница, и он к той же самой жене типа повел меня, пойдем, я тебе покажу жену, которая, ну, была женой, как мы читали, что она убежала в пустыню, а потом что-то с ней случилось, она стала блудницей. Это, конечно, абсурд, это ложь большая. Почему? Потому что Писание там конкретно говорит, что он ее туда, в пустыню, послал, чтобы она сохранилась там в пустыне, убереглась от этой великой скорби до дней, когда это все закончится. И говорить о том, что это та же самая женщина из-за того, что та и другая в пустыне, это несерьезно. Почему Вавилонская блудница в пустыне? Вот сейчас я вам не скажу откровения, а просто свое мнение по этому поводу. Как говорится, здесь у вас больше может дерзновения не соглашаться со мной. Ну, по той простой причине, что вообще все церкви вот во время апостольского пробуждения, они, конечно, не были в пустыне, они были во славе Божьей. Но после того, когда Бог опустил церковь, и вавилонская блудница, она тоже не... нет у нее никаких таких ярких доказательств, что Бог с ней, что там какие-то у нее, может быть, проявления славы, чудеса какие-то. Тоже очень скупо. Как помните, в народе израильском перед пришествием Христа пророки были редки и видения были нечасты. Так и церковь, она как бы находится на таком уровне, что ну, не то, что недостаток влаги, а большая нужда в том, чтобы ну, напиться, а этого нету. В скудости так вот Бог ведет все эти 2000 лет церковь. Почему? Потому что моя глубокая вера, что все это время настоящая церковь находится внутри вавилонской блудницы. И там человек развивается. Вавилонская блудница сама так устроена, что любой искренний человек, он начинает задавать много вопросов. Почему так? Почему Бога нужно вымаливать, выпрашивать, ой, Господи, и десятилетиями молиться, чтобы Он там ответил на какую-то нужду? Почему Он вообще не отвечает, молчит, как будто Его нету, или Он спит? И многие другие «почему» возникают у любого верующего человека. Но некоторым эти «почему» невыгодны, потому что если они эти «почему» начинают задавать, их начинают гнать, им не дают хорошего там места, что ты там бунтарь, ты не понимаешь, мы все идем правильно, ты вечно не согласен. И человек просто их не задает, этих вопросов. И есть такая категория людей, что им выгодна эта церковь, там много... ну, как бы всего того, чтобы ну, взять себе славу человеческую, власть, деньги, там можно другие всякие вещи себе позаработать под плоть. И поэтому человек как бы называет ее нормальной, хорошей церковью, пропагандирует, потому что он от нее что-то имеет. Вот. Есть, конечно, те, которые начинают свой христианский путь. Они искренне говорят, они верят. У любого духовного ребенка наивность зашкаливает. И он как бы, там, покажи ему какую-то погремушку, погреми, и он улыбается, довольный, как обыкновенный ребенок в физическом мире. И он не сведущ в слове правды, он не видит этих противоречий, перекосов таких разных, которые есть в церкви, которые сразу показывают, что не работает, что-то не то, почему-то Бог не дает ответа. И настоящие люди, которые начинают искать Бога, они вот там внутри этой вавилонской блудницы начинают копать, начинают углубляться, начинают получать откровения. Первые. Потихоньку, помаленьку они приходят к личному откровению, к личному слову, которое говорит им Бог. И все вот эти века, как только человек подрастает для нужного роста, Писание говорит, что Бог немедленно серп посылает, чтобы пожать этого человека. Это цель Бога, чтобы он как бы посеял, вышел в духовную сферу, и еще и для многих других принес пользу, когда его умерщвляют. Он ну, как бы посеял так, что оно будет работать на жатву. Все эти убиенные собирались, все эти 2000 лет собирались потихоньку. И настало время, когда была снята печать, и они завопили, им даны были белые новые одежды, и что свидетельствует о том, что они получили новые тела и приготовились вместе со Христом двигаться на облака, чтобы отсюда земли были подняты на облака, те, которые предназначены к славе Божией. Значит, вавилонская блудница, она блудодействовала царями земными. И Леша, по-моему, говорил в прошлый раз, что когда Иоанн Павел II делал там то ли какую-то презентацию, то ли день рождения его было, я вот точную цифру не могу сказать, но вот из 156 стран, сколько есть всех стран в мире, посетила эту презентацию что-то 130 самых главных правителей. Ну, я вот за точные цифры я не говорю, я не знаю. Это просто примерные цифры, чтобы вы представляли, сколько первых лиц государств приехали, чтобы почтить Папу Римского. Это отношение к римско-католической церкви, это ее вес в этом мире. И, конечно же, цари земные блудодействовали с нею и до сих пор блудодействуют. То есть, идут у нее на поводу. Почему? Потому что даже возьмите Соединенные Штаты Америки, католиков даже немножко больше, чем протестантов. И, естественно, любой человек, который хочет выиграть выборы, он будет заигрывать с католиками, правильно? Потому что это слишком большая масса людей. И вот такими блудодействами, и то, что она напоила вином своего блудодеяния многие народы, и что она сидит на водах многих, она действительно сидит на водах многих, не на всех водах мировых. То есть не на всех народах, но на очень многих народов католическая церковь распространилась по всей земле. И у нее есть дочери, у этой вавилонской блудницы, и мы с вами тоже, к сожалению, напоены этим вином блудодеяния и тоже являемся дочерью или родились от всех тех доктрин, которые в этой церкви есть. Мы не отошли ни от чего. Ни от триединства, которое было придумано там в конце 300-х годов. Ни от чего мы не отошли. И все доктрины, которые были приняты при императоре Константине, это, конечно же, такие... Чем католиков?
Да. 48% американцев протестанты, 23%.
Я извиняюсь тогда, что это у меня неверная информация. Но тем не менее, даже вот возьми Кеннеди, он же был католиком, и католики его выдвигали на президентство в первую очередь. Тем не менее, даже если их в половину меньше, все равно это огромная масса людей, от которых эти цари зависимы. Они понимают, что начать хулить или гнать эту вавилонскую блудницу, то это хуже себе делать. Возьмите, допустим, латиноамериканские все государства, то там в основном католики при преимуществе, есть католические, полностью католические государства, такие как Мексика, возьмите, и туда дальше все они...
1,2 миллиарда католиков в мире.
Но это самая большая деноминация, да? Ну, мусульмане это тоже, видишь, мусульмане тоже есть разные. Там есть и шииты, и эти самые сунниты, Поэтому нельзя сказать о всех мусульманах, что это, потому что католики тоже, это же не все христианство. Ну хорошо, не надо, не ищите, Леша, давайте лучше внимательно слушайте, потому что вы отвлекаетесь так и не очень хорошо получается. Значит, вот такая ситуация, это, конечно же, мать всем церквям земным, потому что от нее все начиналось. Католическая церковь, значит, там как бы основал ее в Риме апостол Петр, там он рукоположил, значит, этих пресвитеров, епископов там всех, и оттуда как бы вся эта наша вера христианская двигалась. Там она пришла к государственной власти и пошла распространяться по земле. Потом от нее отделились православные, потом от нее отделились, значит, лютеране, там протестанты. Но начало всему, она стоит там в Риме, католическая церковь, она есть мать всех блудниц. Значит, в чем ее самый главный блуд? В том, что она исповедует, значит, то, что, в принципе, и мы исповедуем, что человек троичен, так как Бог троичен, и его дух несогрешаемый, а его плоть, его душа неисправима. Поэтому Христос пришел, зная, что никогда мы не исправимся, Он пришел, заплатил за нас, и после этого считает нас праведниками. А дух наш всегда праведный. Поэтому плоть умрет, душа тоже исчезнет, дух возвратится к Богу, и он как был чистый, и Бог его видит чистым, и, короче, все будет отлично, мы будем спасены. Значит, это доктрина в основном практически во всем христианстве. Все христианство исповедует эти вещи. Очень малые группы, которые там пытаются что-то как-то между благодатью и законом как-то их соединить. Ну и действительно, какая совместность может быть праведности с беззаконием? Как их можно соединить? Это две противоположные вещи, они никогда не могут быть вместе. Ну вот церковь на протяжении всех 2000 лет, она их как-то соединяет, что ты и праведник, в то же время ты и беззаконник, ты не сможешь без греха, и ты в то же время можешь угодить Богу, потому что Он за тебя заплатил. И там такая вот путаница, очень, очень, ну, такая нелогичная, очень глупая. Но так делает дух Антихриста, что все в нее верят, и особенно сегодня, вы знаете, я недавно почитал там за New Age, и они очень плотно в этом работают, больше всего. И это показывает, что они все-таки основная антихристова сила на сегодняшний день, чтобы вот, одурманивать людей. Они уже поняли, что New Age, все понимают, что это организация дьявола, они поменяли название, вернее, не поменяли название, они вообще никак не называются. Выпускают тысячи сайтов разных, всяких разных наклонений и проникли во многие христианские движения, и все практически доктрины, вот, вот эти люди, которые ушли от нас, вот эта новая церковь, они тоже исповедуют, значит, что Иисус Христос — это не Бог, который пришел с неба, это человек, который родился и который своим усилием стал совершенный, и он, значит, стал Богом. И типа вот это и есть дорога, чтобы мы стали Богом, чтобы мы, значит, ну, так же, как Христос, усовершенствовали здесь на земле и стали богами, и ушли туда, как младшие братья Иисуса Христа. Это, конечно же, вот этот мерзкий дух Антихриста, который вот ему надо убрать отца и сына, чтобы они не было того пути к Богу, чтобы не я стал младшим братом, чтобы он вместо меня жил внутри меня, и я через это сделался его полным родственником. Тогда не я виден, не мои усилия видны, не от дел моих, а от того, что это он принес на землю, это возможность стать нам подобным Богу. Но не об этом речь. Сегодня, я думаю, вам известно, что такое вавилонская блудница. Давайте почитаем дальше. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненную именами богохульными, семью головами и десятью рогами». Что это за личность? Семь голов и десять рогов – это то, что было у сатаны. И это то, что передал сатана вот этому новому духу, который вышел из бездны. Значит, ну, о нем много разных мнений есть. Есть мнение, что этот дух, он ни с какой не с бездны вышел, он давно, 2000 лет назад, он уже работал. Да, он работал, и практически все духи сатанинские – это антихристовские духи. Не только они, и сам сатана принимает вид ангела света и старается изображать от себя, из себя Господа. Да? И все сатанинские духи – это духи лжи, духи обольщения. Естественно, он не придет и не скажет: «Я сатана, служи мне». Он будет подмазываться, подстраиваться. Поэтому этих духов было много всегда. И это не один дух, это множество разных духов, потому что апостол сказал, что и теперь появилось множество антихристов. Да? Их много появилось в начале, когда апостолы служили. Значит, что здесь имеется в виду? Имеется в виду, что все, что насобирал сатана в этой работе, вот эти все духи антихристовы, они работали на земле 2000 лет здесь и нарабатывали вот эти рога, вот эти головы. Это все наработки, которые сатана практиковал все эти 2000 лет в церкви. Здесь выходит особенный дух. Писание говорит, что он выйдет из бездны и пойдет в погибель. Что вот он выйдет из бездны. И когда мы косвенно читаем о его деятельности, мы понимаем, что это копировка Христа. Понимаете, сильно неэффективный дух для работы на земле тогда, когда он не имеет плоти. Они готовы даже были проситься в свиней, лишь бы только, чтобы не отправляли их в бездну. Им надо для эффективной работы, им нужно тело. И Антихрист последнего времени на основании очень многих мест Писания – это личность, которая воплотится. Которая не только воплотится, которая воцарится, которая начнет государствами управлять, царей под себя подомнет и будет конкретно властвовать над землей. Это невозможно, если это будет просто дух, потому что для такой масштабной работы ему надо действительно быть видимым, так, чтобы действительно, что смертельная рана исцелилась, и все как бы смотрят, все удивляются, и все падают. И вы же понимаете, что произойдет? Когда эта смертельная рана исцелится, все упадут и поклонятся сатане. Написано, что они поклонятся змею, который дал власть этому зверю. Это настолько мощная сила, настолько мощная демонстрация власти и каких-то своих преимуществ, что не останется на земле ни одного человека, чьи имена не вписаны в книге жизни, кто не поклонится этому зверю. Вот, потому что они именно поклонятся перед сатаной из-за того, что зверь покажет какие-то сатаны преимущества, я не знаю. Бездна. Это какая-то территория, которая есть как тюрьма, и там, очевидно, очень плохо. Если мы говорим об ангелах, не сохранивших достоинства, они тоже там сберегаются, темницы на день суда, да? Ну, вообще бездна, есть и иносказательное значение слова бездна, скажем, бездна богатства, премудрости, ведения, мы понимаем, что это, ну, неограничена бездна. Но здесь бездна, на мой взгляд, это означает какое-то адское, неприятное место. Не то, что там мучения какие-то, возможно, там нет никаких мучений, но то, что это тюрьма, из которой они не могут выйти оттуда, то это факт. А там дальше разбирать, что это значит, я думаю, никто не знает. Да. Микрофоны возьмите.
Я возьму пару минут. Позавчера я получил откровение. Я уверен, что откровение. Но сперва, чем к откровению, я просто поделюсь некоторыми мыслями.
Да-да.
Пускай Бог даст мне мудрости правильно высказать. И, например, я всегда вот думал, что в христианстве сильно распространено, вот, например, триединство, там сатана был на небе, такие вопросы разные, там протестантские, где-то рождение, потом антихрист, там 666. И я вот после последней среды я задумался, все то неправда было. Я задумался за антихриста. Думаю, откуда вообще взяли, что какой-то антихрист где-то сядет, будет восседать. Апостол Иоанн четко обозначил, кто такой дух антихриста. Дух антихриста – это неисповедующий отца и сына. Ни одного в Откровении нету места, которое говорило больше об антихристе. Есть место, которое говорит: сын погибели и сын греха, и человек греха.
Человек греха, сын погибели.
Да. Но это никак не относится к антихристу. Почему? Потому что Иисус говорит, когда молился, Он говорит: я всех сохранил, которых ты дал мне, кроме одного, сына погибели. Именно Иуда, я отсюда вижу, с неправильным желанием относился к сыну погибели. Это и есть сын погибели. Теперь хочу рассказать о откровении. Много лет назад я как-то делился на собрании, я написал такие слова. Говорит, изменится земля мгновенно изменится, и весь духовный мир, и ад восстанет на сражение, и будет он святыми сокрушен. И да. Вот только позавчера понял, что не стоило менять последнее слово «победим и сокрушен». Почему? Я на собрании как-то во время прославления этой песни, я вышел и сказал, земля, может кто-то помнит, земля – это мы, это наши желания, это то, что есть внутри нас, и мы должны измениться. Если мы не изменимся, то тогда во время прославления я сразу вышел, потом сел в машину, говорю своей жене, зачем я выходил. Но Бог давно готовил меня к этому. И земля означает желания человеческие. Душа. Если посмотреть, я не специалист, но я нашел, душа человеческая делится в иврите на 5 частей. Первая – животное, вторая – дух, и третий, который относится к высшему уже божественному, уже начинается быть божественное существо. Вот. Зверь, земля – это наше желание. Если он сядет на престоле, вот это войдет и даст, сатана даст всю власть зверю, то наша вот эта звериная душа, она выйдет наружу. Это не то, что где-то там сядет кто-то на престоле. Престол внутри нас должен быть. Нету нейтрального престола. Есть престол Божий и престол сатаны. Если престола Бога не будет заняты, то сатана займет этот престол. И сатана передаст всю власть вот этой душе животной, ее никто не сможет удержать. Потому что Писание четко и ясно говорит. Блажен читающий и исполняющий все, что написано в книге сей. Именно. Если где-то сатана сядет там в Евросоюзе, то как мы можем это исполнить? Это должно внутри нас исполниться. Вот это звериное, то, что поклоняется вот этим, ну вот как это песни поем. Что оно должно сокрушен. Вот почему я ударил ударение сокрушен. Будет он сокрушен. Победим, это ты его победил, но он есть. А сокрушен в твоей жизни, его больше нету. А если он остался, если как правильно сказать, если вот эта звериная душа не изменится, то он даст, сатана даст власть, и потом будет такое, вот действительно, это будут люди, одержимые, ходить на земле, переворачивать всю землю. И вот этих 10 рогов, которые будут бодать заповеди Божии, именно внутри человеческой. Это мое такое откровение. Я знаю это, мне дал это Бог, и я даже не сомневаюсь в этом.
Угу. Все могут сказать?
Я Сереже немножко говорил, мне Сережа этот вопрос задал, я пообещал, что ему перезвоню и до сих пор перезваниваю. Ну, насчет этого я хотел бы одно место сказать. Я извиняюсь, что не перезвонил, как бы я со своей. Значит, я хочу прочитать одно место, которое, в принципе, интересное. Я прочитаю сначала на синодальном переводе, а потом в... Это первое послание Иоанна, 2 глава, 18 стих. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время». Ну, и в английском немножко по-другому, но в принципе то же самое, написано так, что «Little children, it's the last hour, as you have heard, that the Antichrist is coming. Even now, many Antichrists have come, by which we know that it is the last hour. Что, если мы посмотрим, пойдем дальше в подсрочный перевод, то в этом месте очень интересно написано, потому что использование «придет антихрист» и «пришло много антихристов» — это два разных значения слова. Значит, в первом случае, когда вы слышали, то есть вы говорили, вы знаете, что, то есть другими словами, что дети, вы знаете, этот на слуху у вас знание, что придет антихрист, то есть вы это, об этом имели информацию, что такой человек придет.
В данном случае, извиняюсь, Леш, в данном случае в единственном числе.
Да, в единственном. Я объясню, когда мы придем. И теперь в мире есть много антихристов. Что интересно, когда мы идем подсрочно, когда в Стронга, то очень много интересного открывается. Что в первом случае это человек, который выдает себя за Христа. Во втором случае, которое второе, это под Стронга, второе слово, много антихристов пришло. Это говорит о человеке, выступающем против Христа. То есть в данном разница есть, то, что есть, все-таки есть, придет личность, по-моему, по крайней мере, то, как я вижу из этого места, что вы слышали, что придет человек, который будет выдавать себя за Христа. И в мире есть много людей, которые, они идут против Христа. Вот я думаю, что вот в этом случае, я лично, вот как бы основываясь, даже не беря книгу Откровения, я вот почему-то на это место как бы обратил внимание для себя.
Да. Так.
Вот помнишь, я вот когда-то с тобой был не согласен и много спорил. Мы даже собирались, я спорил с тем, что, как сказать, нахожу удовольствие в законе Божьем, а в членах вижу иной закон. Угу. И я думал, что там говорится чисто о заповедях, да? Ну, о законе, что я нахожусь под законом. Но до тех пор, пока мне не пришло то состояние, когда я это увидел. В себе увидел это состояние, и я понял, что есть такое состояние.
Угу.
О чем я тоже вот сейчас свои мнения, я вот с Сережей разговаривал, и я об этом тоже думал, и я согласен с этим. В каком, смотрите, я буду говорить, как я вижу, если... Я неправильно понимаю, придет время, Бог мне откроет. Правда? Вот смотрите. Когда говорит, не ставьте печати, пока не будет печать поставлена на рабах его.
Да.
Тут не говорится о какой-то физической печати, что тебе это прижарит лоб. Правда? Тут говорится о духовном. Если говорится об этой печати, значит... Другая печать, подобная этой печати должна быть. Дьявольская печать, да?
Да.
Когда-то я имел откровение за 666. И давно, лет 15 я получил. Что это неполнота. Это неполнота во всех средствах человеческой натуры. Да, да. Вот смотрите, что я увидел. Говорит, плотской человек закону Божьему не покоряется и не может. Не может. Почему он не может? Он не покоряется закону Божьему. Чему не покоряется? Вот эти роги, они бодают. Ты вот хочешь покориться, этот зверь, вот эта натура человеческая, она просто контролирует. И вот смотрите, сейчас я другое скажу. Когда Иоанн увидел Иисуса Христа, каким он его увидел? Правда, не таким, каким он был на земле. Он его увидел в духовной сфере, он увидел его совсем другим.
Да,
он увидел его во славе Божией. Также он увидел душу человеческую, вот эту греховную натуру, он также увидел как зверя, который не дает, и также и будет и приход Христа. Как Христа приход будет на землю? Церковь, поднявшаяся во славе. Как приход будет этого антихриста на землю? Люди, сошедшие с ума. Это ходячий бес будет ходить по земле. О чем я хочу сказать? Миша, или поймите тут все, я не пытаюсь тут спорить, я просто это увидел. Говорит, когда говорится, я буду сводить, они будут сводить огонь с неба, я смотрите, что понял. Вообще, что такое огонь? Огонь имеет три свойства. Это свет, тепло, и третье свойство – жарить, палить. И вот этот дух дух...
Что-то как-то ты жарить и тепло, по-моему, это одно и то же.
Ну да, но я имею в виду палить. Вот смотрите, что происходит. Вот когда человек имеет эту печать 666, неполноту, что он проповедует? Он проповедует вроде бы тепло, он проповедует вроде бы свет, но и вместе с тем... Он выжигает все правильное. И я лично, вот, я говорю, что я именно это вижу на сегодняшний день. Если я неправильно вижу, я знаю, что Бог мне откроет. Но я именно вижу то исполнение вот этой книги, когда воссядет Бог на нашем троне. Еще одну мысль главную скажу. Какое святое место есть на земле? Где есть святое место на земле? После Иисуса, как пришел. Это наши тела. Другого святого места не существует. Одно есть святое место, это Бог, восседающий на нашем троне.
Дай Бог, да, чтобы так было.
И я лично вот и вижу то, что когда Бог... по-настоящему показывает вот эту звериную. Вот знаете, как написано? Та тварь совокупно стенает и мучается, ожидает усыновления. И мы стенаем. Другими словами, тут же говорится за эту же тварь. За вот этого же зверя. Отсутствие духа – это просто одушевленное существо. Это звериная натура. Ничем, вообще, что такое человек, не имеющий духа? Это тоже животное, которое умеет разговаривать. И я лично вижу с этой стороны, что как бы то состояние, когда будет происходить на земле, это же не будет Иисус физически спускаться, и его будут видеть физически, как он летит с неба, правда? Это церковь, поднятая во славе. Также этого Антихриста будут видеть, потому что люди будут действительно бесноватые. Он спустился на землю, он спустился в это как бы состояние, он спустился к своим, другими словами. А Иисус спустился к своим.
Пару вопросов можно?
Да.
Написано, что воссядет на святом месте, если святое место это... внутри наше тело, то там не может быть святое, чтобы он там воссел. Если он там садится, то там не свято.
Правильно. Святое место – это наши тела вообще. Это храм.
Но он воссядет на святом месте.
Ну, правильно. Займет место. Кто занял место?
Святое твое? Он не займет. Он не может.
А там написано...
Если там свято, то он там не займет. Но внутри место, которое свято, и он займет его. Но я не противоречу себе. Я сейчас пока что спрашиваю, ты считаешь, что он в святом?
Вот, смотри.
Я не утверждаю сейчас, я спрашиваю.
Если,
вопрос.
Конечно же, если тело освобождено от,
оно святое.
Он не может там
дьявола,
сесть,
то его уже нельзя изменить.
Он не может там сесть.
Конечно же, что там имеется в виду другое понятие святого места.
Вот, это один вопрос. И второй вопрос. Аж, Серега, ты говоришь, что земля изменится мгновенно. Как бы наши мысли – это земля. И они изменятся мгновенно?
В общем, земля – это человеческие желания.
Ну, желания, да. Они изменятся мгновенно. Ну, я спрашиваю пока, чтобы выяснить поточней.
Поймите микрофон, чтобы все слышали.
Оля. Я когда эти писал слова, я много в церкви написал слов, я не знаю сколько. Я ни одни слова не сидел и не выдумывал там, и не предполагал. А мне были, вот жена свидетель, говорит, бери ручку и записывай. И когда, слушай, и когда я записал эти слова, да, я такие переживания имел. И я говорю: Господи, а где доказательства того, что это ты мне сказал? Вот просто, где доказательства, то, что эти слова от тебя пришли? И слушай, я тебе сейчас скажу.
Не перебивай.
И мне внутрь говорит: ты прочитай такую, такую, открой такую, такую главу и такой-то, такой-то стишок. Я жене говорю: открой. Она открыла и говорит, и читает. И было Господа слово ко мне. Один стишок. Понимаешь? И теперь я то, что насчет этих слов. Я же говорил 5 или 6 лет назад, что вышел и говорил, что мы должны измениться, наши мысли должны. И теперь я понял, что именно сокрушен. Если он не будет сокрушен в жизни нашей, то это не за Рим, это не за какие-то там вещи говорится. Это говорится за наши тела. Именно мы должны соблюсти все, что написано. Все именно. Именно там стоит слово «все». А если, говорю, если там где-то что-то будет, мы не можем то исполнить. Мы не можем.
Вопрос был, что изменятся наши желания мгновенно.
Сейчас я еще одну мысль. Я еще одну быстренько скажу мысль. Вот смотрите, знаете, как вообще для, я считаю, для настоящего христианина, вот на сегодняшний день, вот, к примеру, от того, что Бог как нас ведет, кого-то волнует, что там будет где-то происходить? Убивать? Вообще, ну, вот смотрите, как написано. Бодрствуем, спим ли? Всегда с ним. Или другое место говорит, как написано это место, что апостол Павел говорит, говорит, всегда Господни. Живем ли, умираем, всегда Господни. Если я стал всегда Господним, то меня уже не волнует состояние, что будет. Вообще реальной церкви, реальной смерти для настоящего человека не существует. То, что плоть наша физическая умрет, для этого человека нет уже смерти. По-настоящему уже смерти нету. Он просто перешел из смерти в жизнь. Но это не смерть для него, потому что он всегда Господний. Живем мы или умираем, мы уже всегда Господний. Спим мы или бодрствуем, мы всегда Господний.
Хорошо, Майкл, давайте так. Значит, к следующему разу мы вернемся к этой мысли. Вы, пожалуйста, более хорошо подготовьтесь, почему именно вы считаете, что, он, что это не может быть человек, в котором живет дьявол. Что вот, ну, как бы, ну, к примеру, вот я так понимаю, вот сатана, да, который насобирал этих всех возможностей, опыта, как работать против церкви, да. И он сброшен на землю. Понятно, что он как дух, он сброшен на землю. Это уже физическая привязка его к земле, да? Значит, он берет, передает всю власть зверю. Казалось бы, зачем, если он сам на земле, если достаточно одного духа, который может этим всем управить, да? Самый лучший управитель этих вещей был бы сатана. Но как бы ему нужно перевести войну в плоть. Для того, чтобы перевести войну в плоть, нужно создать плоть, которая бы могла вести, координировать всю эту войну среди живущих на земле. Практически что такое Антихрист? Это церковь, это подобие церкви, это соединение в одно тело многих-многих верующих, ну, естественно, сатанинской всей пропаганде. И они объединятся действительно в одно тело и будут выступать одной командой. И для создания такого тела нужен, очевидно, вот такая особенная личность, которой можно будет передать всю власть. И действительно, то, что сказала Леша, я тоже анализировал это место Писания, что, хотя не так глубоко, я не знал различия между антихристом и антихристом. Там точно разные понятия, да? Я просто смотрел на то, что антихристов появилось много, а вы знаете, что придет один. Значит, эта информация есть. Один придет.
Но один можно понять, что они соединились
вместе. Можно что угодно понимать, Майкл, но надо объяснение Писания. Он выйдет из бездны, он возьмет всю власть у сатаны.
Ну, это же не антихрист, Миша. Нет антихриста.
Мы сейчас рассуждаем. Если это не антихрист, значит, это не антихрист. А если это антихрист, значит, это антихрист. Вот. То, что это будет государственная система, то, что цари земные передадут реально власть зверю, то, что он восьмой из числа семи, значит, из тех зверей, которые были до него на земле. Это все говорит о том, что это будет отдельная личность, которая реально будет... Ну, я, по крайней мере, сейчас не готов все аргументы привести, потому что я в таком разрезе никогда не думал. Я всегда считал, что это действительно физическая личность будет, которая возьмет всю власть над землей, и все ему поклонятся, и он будет центром этого всего движения, когда они скажут мир и безопасность, когда они научатся контролировать мозги человека и прочее, прочее. Понимаешь, вот что, ну, как бы, что меня привязывает к этой мысли, что толпе надо за кем-то идти, это факт. И идти они будут просто безоговорочно. Идти просто за каким-то духом, не имея физического воплощения этого духа, это очень проблематично. Нужен Гитлер, короче говоря, чтобы он эту идею мог принести. Нужен фюрер, нужен проталкиватель этой идеи. И, естественно, это будет человек, который будет эти идеи толкать вот тем, что у него внутри будет. Это будет сатанинский мощнейший дух, который, на мой взгляд, я тоже говорю откровение, поэтому, ну, надо будет разбираться, чьи откровения правильные. Но еще хочу сказать вот что. Меня, по большому счету, очень мало волнует, каким будет антихрист. Будет он духом или будет он конкретно физической личностью. Для нас принципиально это не играет никакой роли. То, что он будет контролировать умы и сердца, то, что он будет блокировать всякие возможности человека выйти к Богу, это да, это действительно так. Как он это будет делать? Это вопрос уже второстепенный. Поэтому я думаю, что, может быть, в следующий раз мы этому посвятим несколько минут, но по большому счету нас не должно это особо волновать.
Ну, подожди, я скажу. Потом. Просто смотри. Ты говоришь, ну ладно, с другого зайду, не буду говорить то, что ты говоришь, я свою мысль скажу.
Громче, пожалуйста.
Свою мысль скажу. Как Бог будет жить в нас? Бог есть Дух. Так? Он вселяется в нас и будет жить в нас. Так? Точно так и сатана. Он есть Дух. И он вселяется в человека, и будет человек тот делать то, что он ему будет говорить. Будет исполнять его волю.
Понимаешь, о чем я говорю?
Сатана.
А?
Сатана же не есть несущий, это же он же личность.
Ну правильно, но он есть дух, он передаст.
Мы не говорим сейчас о сатане, мы говорим об антихристе. Ну, то, что сатана контролирует нашу волю.
В общем, ты говоришь, что он передаст власть зверю. Я же объяснил, зверь, если наша душа не потеряет свое, вот это наша зверина, он передаст власть нашему внутреннему человеку, и вот этот зверь начнет все бодать, все буквально, все бодать Божье. Это будет проявление, которое, говорит, Даниил говорит, такой, как не было скорби на земле, еще не было. Такое будет ужасно делаться, потому что каждый человек будет одержимый, потому что он будет, вот эта звериная натура, то, что вот мы сегодня, она выйдет наружу, ее удержать никто не сможет. Вот мы сегодня можем себе закон предъявить, удержаться от того, от того. Но когда она даст власть, как бы ты держался, что бы ты ни делал, все лопнет.
Абсолютно верно, это так и будет. Но это не значит, что это не будет возглавляться личностью, которая будет господствовать в физическом мире над землей. То, что люди превратятся в одержимых, то, что они перестанут контролировать свои эмоции и возможности, мы об этом говорим постоянно. Это действительно как сумасшедший дом будет. Это не какая-то не новость. Но то, как это будет конкретно управляться, какая система управления всей тайной беззакония будет, все-таки предпочтительно, что это будет личность, одержимая, заполненная дьяволом, и она все это будет организовывать в физическом мире. А то, что люди станут подобны этой личности, это понятное дело. Кто же с этим спорит?
Еще последнюю мысль. Я, кстати, сегодня понял, не смогут ни покупать, ни продавать. Я никогда так не думал. Говорит Писание, купите без серебра и без... Вообще, когда у человека есть неполнота, это то, что мы вот в последнее время, я говорил на собрании, говорит, просите и не получаете. Ты не сможешь не взять у него, и ты не сможешь ничего другому дать. Вот это и есть, не сможете ни покупать, ни продавать.
Угу. Не понял, еще раз скажи, Майкл. Что-то я.
Вот, короче, смотрите, я сегодня думал, у меня сильно это. Говорит, покупайте золото без серебра. Ой, покупайте без серебра и золота. Как там пишется? Приобретайте.
Да, ну.
Без платы. Но ты не можешь, к примеру, купить ничего, взять у Бога, да? Говорит, просите и не получаете. Потому что просите не на добро, а для вожделения ваших. Когда есть эта неполнота, ты не сможешь, не сможешь у него ни взять и не сможешь никому ничего дать.
Ты, другими словами, ты не сможешь изменить свои мысли. Твои мысли запечатаются, ты не сможешь их изменить. И ты не сможешь правильно просить. Да, но это действительно так, это будет так. Но речь не идет о дьявольских людях, что они не смогут получать, покупать и продавать. Речь идет о Божьих людях, которые не смогут получать и покупать. Да, те, которые без печати не смогут покупать и продавать. Поэтому не туда ты его применил. А то, что они будут действительно... Ну, от Бога уже ничего не могут получить, потому что их мысли не могут измениться. Бог не то, что не может достучаться, он наоборот запечатал их от того, чтобы они что-то поняли. И сколько бы они ни искали, сколько бы они ни молились, они ничего не получат.
Так как больше ходить будут от моря до моря.
Да, вот они будут ходить от моря до моря, искать слов Господних, они их не найдут, потому что Бог заберет свое слово. не смогут святые Божьи, да? Во-первых, они не смогут, значит, во время, когда, как Христос говорил, что мое время заканчивается, теперь время тьмы. Ты не сможешь ни дать никому, ни взять ни у кого. На тот момент вот линия прочертилась, и на тот момент конец всему. Какой ты есть и какой весь мир есть, уже ничего не изменишь. Как бы полностью остановка всего, всякого движения духовного. И я не считаю, что это будет связано с тем, что ты там хлеба не купишь или что-то такое. Это не о том речь. Вообще там мало, Писание мало печется о плоти, оно печется о вечном.
А можно я еще прочитаю одно место? Просто же. Насчет этого. Я не спорю, я просто рассуждаю, это нормально. Вот воссядет, кто-то будет командовать. Но тут, смотри, Павел пишет 2 Фессалоникийцам, 2 главе, да? «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели».
Именно. Это не говорится об Антихристе. Я знаю, что многие это место к Антихристу приписывают. Но это не за Антихриста речь идет.
Так это идет вот за того сына погибели, которого, за которого я сейчас и говорю. Человека не с правильным желанием. Вот, знаешь, потому что идет? Сын погибели, Иуда же был.
Сын идет погибели. Речь, знаешь, о чем, Сергей, здесь? Вот вавилонская блудница, она прячет этого человека греха, сына погибели. То есть она говорит, это нормально. Быть грешником и жить грешным, вот, в грешном мире и не запачкаться, такого не бывает. Но придет время, вавилонская блудница будет обнаружена и откроется человек греха, сын погибели, тогда, когда Евангелие Царства придет. Тогда, когда начнут проповедовать о том, что это не есть Божий человек, это есть иллюзия, это есть человек, который, по сути, враг Богу. Потому что если он любит мир, он становится врагом Богу. На сегодняшний день этот человек не открыт. Все христианство говорит, что Бог тебя любит, все с тобой хорошо, иди вперед, ты получишь там спасение. Кстати, спасение я здесь отделяю. Многие получат спасение. Не спасение дело, мы говорим о славе Божьей. Поэтому, да, этот человек обнаружится. Человек греха, сын погибели. И речь не идет об Антихристе. Но еще раз повторю, это не значит, что Антихрист не придет во плоти. Это не значит. Я в следующий раз подготовлю места, немножко, минут 5-7 мы посвятим этому вопросу, придет он во плоти или будет он как дух действовать. Вот. Но еще раз скажу, по большому счету, даже если... К примеру, здесь произойдет ошибка, она ничего не меняет в общей картине познания откровения. Потому что это вопрос, который или так он будет действовать, или так он будет действовать. Мы знаем, что он будет блокировать мозги, мы знаем, что он будет подчинять своей воле, будет заставлять делать то, что он хочет. И он будет влюблять в себя все население земли, все к нему повернутся. Как он это будет делать? Для меня лично не принципиально. Так, мы потратили, ребят, на это очень много времени. Давайте мы будем двигаться дальше. Леша. Леша, да. Я сегодня... должен был идти к доктору и смотрю на время, думаю, надо посмотреть, сколько время, чтобы не опоздать на аппойтмент. Смотрю на время, значит, время 6 единиц, 11, 11 и 11 число. И, ну, до этого у меня такое переживание немножко. Сейчас приду, доктор скажет, все, домой тебя не отпускаю, будем опять тебя резать, будем там то все. И тут эти 11, 11, и как бы сатана говорит, я же тебе обещал, что я тебе все, как бы, эти самые, переломаю хребты. Да, потому что мне когда-то было, тогда было вообще 8 единиц. Ну, в прошлом месяце уже было 11 месяц и 11 число, и... нет, 7 было единиц, потому что это час 11 было. А этот раз 6 единиц. И я такой думаю, ну, кто его знает, наверняка, может быть, сейчас что-то, ну, уже там определится. Прихожу туда, там сидел, пока ждал, открываю чисто случайно телефон, 11:01. И так себе думаю, сатана, ты в прошлом месяце мог бы меня пугать. А месяц уже прошел, буду я жить, будет у меня все хорошо, и никуда ты не денешься со своими вот этими пугалками, страшилками и всякими примочками и замочками, чтобы помешать мне делать то, что я делаю. Доктор сказал, говорит, за горы не езди, а так, говорит, можешь потихоньку по-стариковски сюда себе на Юджин. Я себе туда-сюда езжу, и ничего я не боюсь, и никого не боюсь. И как раз в этот самый момент еще раз мне было такое слово, да, я даю тебе новое начало, и я благословляю тебя. И кто может остановить? Да, Майкл.
Я, короче, пришел с работы и пошел умывать лицо там. И наклоняюсь перед раковиной, чтобы умыться. И земля как бы из-под ног уходит. И такое чувство, что я сейчас упаду и умру. А у меня как раз перед этим, я думаю... У меня там откровение получал за Дух Святой. И такое торжество внутри, такая величина, как бы, и я даже сказал, как апостол Павел говорил вслух, о, говорю, бездна богатства и премудрости. И наклоняясь, чтобы умыться, и такое, вот чувствовал, что сознание теряю внезапно. И вот это мне, что я сказал, всегда Господни, живем ли, умираем, вообще для христианина, настоящего христианина, тот, что всегда Господний, нема разницы, умрешь ты или живешь, спишь ты или бодрствуешь, ты всегда Его.
И абсолютно ты под полным контролем.
И мне никакого страха, никакого этого. Какая разница? Вот по идее мы так должны относиться к смерти, вот этой физической. Умру завтра, значит, так мне и надо.
Майкл, когда приходит откровение, даже не волосы посчитанные, а вот просто откровение, что ты не можешь пережить ни одного дня больше тебе назначенного. Что бы ты ни делал, у тебя есть уже определенное, поставленная Богом судьба. И вот это говорят, что судьбу можно менять, ничего ты не изменишь. Ты умрешь ровно в тот день, который тебе намечено умереть. Как только это откровение заходит внутрь тебя, тебе абсолютно становится безразлично. Вот, я, допустим, да, я думаю, скажет он мне, давай резать опять. Думаю, резать не буду, потому что это ад, это мучение ужасное. Думаю, буду, буду помирать, на что оно мне нужно? Вот. А захочет Бог меня исцелить, Он меня исцелит. Не захочет Он меня исцелить. Значит, все, закончил. Лишь бы я сегодня делал то, что я должен сделать. А если Он мне определил какой-то определенный срок, куда ты уже? Он тебя спросит только за то время, которое, пока ты имел возможность жить, жил и должен был делать то, что ты должен делать. Да, Леша, давай ты, потому что я... Да. Ну хорошо, все-таки еще раз за зверя, пожалуйста, вы просто не торопитесь осуждать мои откровения, просто постарайтесь более внимательно послушать, не торопитесь, мы на все вопросы ответим. Очень трудно этого зверя собрать в кучу, когда мы все это соберем, он будет виден, он никуда не спрячется, этот антихрист, потому что откровение Иоанна в основном направлено на разоблачение антихриста. Это главная фигура, которую мы должны увидеть, разоблачить, увидеть пути, которыми он держит верующих людей, и увидеть пути, что мы должны взять, чтобы, во-первых, сами выбраться из его власти, во-вторых, чтобы повести войну против него. И это невозможно с этим телефоном. Значит, вот давайте еще раз просто вспомним об этом звере. Написано еще в... Найдите, пожалуйста, кто-то вот это... Леш, найди вот это место, где он получил смертельную рану от меча. Это где-то там 8 глава или какая там. И мы сравним эти два места, и вы увидите, что это та же самая голова раненая. Не, где он... Почитай, Вань, пожалуйста. Есть микрофон? Нет? Оперативней, пожалуйста. Что же вы так долго?
С 2 стиха. Зверь, которого я увидел, напоминал барса, только лапы у него медвежьи, а пасть львиная. Дракон дал ему свою силу, свой престол и огромную власть.
Угу.
Одна голова зверя рассечена насмерть, но смертельная рана зажила. В беспамятстве вся земля пошла за зверем. Это...
Так, вот последний стих, который ты прочитал.
Ну, это другой перевод, но одна голова зверя рассечена насмерть, так. Но смертельная рана зажила.
Угу.
В беспамятстве вся земля пошла за зверем.
Да, вот в беспамятстве вся земля пошла за зверем. Пожалуйста, прочитайте в нормальном переводе, не в вашем модернизированном.
Это не я, это мне да, вручили.
Потому что мы сравним с 17 главой, чтобы было видно, что...
И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена. Но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону.
Вот, видите, поклонились сатане, смотрели за
который
зверем.
Который дал власть зверю. Sorry.
Вся абсолютно земля, все люди, которые не имеют Божьей печати, они все поклонятся сатане. Теперь смотрите, как это написано здесь. В 17 главе. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивляться те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. Так же точно, как и там. смертельная голова была ранена, да, исцелилась, и вся земля удивилась от того, что смертельная рана на этой голове получила исцеление. А здесь написано, что зверь был, вот он был, этот зверь, и нет его. Его нет, и явится опять. А потом уже пойдет в погибель. Так вот, когда он явится, вся земля удивится, что зверь был, и его нет, то есть был, и его нет, и явился опять. То есть вот эта смертельная голова получила исцеление. И мы говорим о том, что прежде всего, что, конечно же, эта голова была смертельно ранена мечом Слова Божьего. Другого тут ответа нету, потому что это духовная война. И то, что это происходило в короткий промежуток времени. Потому что если бы эта смертельная голова была ранена 500 лет назад, а сегодня исцелилась, никого это не удивит. Это скомпонованное время где-то там в течение там 3,5 лет, да, когда Евангелие Царства будет двигаться, эта голова получит смертельную рану. То есть, и это не только, не просто голова, это и есть сам Антихрист, потому что зверь был, и нет его. То есть там это одна голова этого зверя, но эта голова всем головам голова. И она, когда она была ранена, зверя не стало. И зверь, значит, появился опять, вышел из бездны и начал свое уже служение, свои 3,5 года. Значит, что конкретно происходит? А? Зверь вышел из моря. Да. Но здесь, в 17 главе, он вышел из бездны. Смотри, что здесь написано. Ну, ты же соглашаешься, что это тот же самый зверь, да? Он с 7 головами и с 10 рогами. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не писаны в книгу жизни. Так? Выйдет из бездны и пойдет в погибель. Там мы видим, что он выходит из моря. Значит, я должен вам сказать, вот, может быть, вы с этим не согласитесь, потому что я не говорю, что это откровение. Он действительно выйдет из людей. Вот когда Писание, одно место говорит, что он выйдет из бездны, а второе место, допустим, говорит, что он вот был на песке морском, и стоял, и мы знаем, что воды – это племена, народы, языки. Миша, и так же самое море, оно чаще всего символизирует тоже народы, племена и языки.
Миш, я хочу еще немножко в поддержку тебе сказать. Я обычно спорю, сейчас пойду. То, что даже самое, как и блудница, она была в пустыне, но в другом стихе написано, что она сидит на водах многих. А потом дальше написано, что воды – это народы. Поэтому я думаю, что вот аллегория, то, что даже будучи в пустыне сидит как бы на водах, она как бы непонятна, если совмещать это два стиха. Но так, мне кажется, понятно, что она, будучи в пустыне, но она сидит на многих водах.
Абсолютно верно. Здесь тоже двойная аллегория. С одной стороны, он выйдет из людей. Вот о чем мы спорим, что он будет просто дух или он выйдет из людей. Когда он выходит из моря, он выходит и из людей, и в то же время он выходит из бездны. Физическое тело и дух, который был в бездне. они соединяются между собой, и появляется антихрист. Но это не откровение, это просто ну, такие умозаключения, еще раз в пользу того, что все-таки антихрист будет воплощен. Вот. Но факт остается фактом, что антихрист это как бы голова на сатане. Или, так скажем, проект. Вот у него разных много проектов. Один из проектов – антихрист. Все, что связано с работой в этой области. Да? И там присутствует множество духов, которые там ползают и изображают помазание, потому что антихрист – это не просто такой, как Иисус. Мы же делаем различение между словами. Если мы говорим «антихрист» – это антипомазание, потому что Христос – это помазанный. Антипомазание – это не обязательно, что он ну, говорит «я вот тот Христос, который пришел с неба». Нет, он просто несет помазание, в котором есть сила, чудеса, власть какая-то, но это чуждый дух, это сатанинский дух. И со времен апостолов этот проект сатаны, это голова, она нарабатывала ну, практику, все применяла в практику свои, как бы, как Писание говорит, ну, страданиями. Не навык послушания, а другое место, вот, что, ну, неважно. Так вот, это антихристова голова, потом она станет всем антихристом, уже с семью головами. То есть антихрист получит не только он сам, а еще получит множество вот этих семь голов, которые работали в других проектах для других там уничтожений божественной программы, да? И, значит, когда вот эта смертельная голова будет ранена, это все, что связано с антихристом, будет разрушено. Когда Евангелие Царства придет, тогда обнаружится вот этот человек греха, сын погибели, и тогда у него не останется больше, потому что вся его работа, блудница на нем сидит, вавилонская, и он ее, как говорится, курирует. Да? Как только этот человек греха обнаружится, так сразу антихрист обнаружится со всей своей работой. И эта смертельная рана действительно будет смертельной раной. Действительно будет смерть этому всему, ну, суд над вавилонской блудницей. Но по прошествии 3-3,5 лет он выходит уже как личность, не как дух, а как личность из бездны. Берет власть, начинает вести войну со святыми и побеждает их. То есть он полностью загасит Евангелие Царства за короткое время. Потому что он столько проявит всяких чудес и знамений, он же не один будет работать. Еще придет ему помощник, лжепророк, который будет давать невероятные чудеса и знамения. Невероятные. Действительно, огонь с неба – это собирательный образ. Это может означать какие-то небесные знания принесет на землю. Знаете, у колдунов, у ворожеев есть много всяких знаний, как мертвых вызывать, как общаться с духами, и вот как только эти все знания на землю спадут, то тогда начнется кромешный ад на земле. и сатана будет тут, потому что есть такое, ну, символическое понятие огня с неба, что принесет небесные знания, сбросит небесные знания на землю. Но я лично думаю, что это точно как Илья, пророк, когда он поставил пророков Вааловых и говорит, вот давайте будем определять, с кем Бог или у кого Бог есть. И вы молитесь, и потом я помолюсь. И они молятся, ноль без палочки, я помолился, и огонь с неба, и все попалил. То вот такие демонстрации, потому что Бог-то полностью уйдет через 3,5 года, полностью уйдет. Поэтому сатана и победит детей Божьих. И он начнет демонстрировать свою власть и свою силу, и свое помазание. Возможно, он вообще не будет говорить, что «я Христос». Потому что, еще раз скажу, Христос – это помазанный. Это слово означает помазанный. Он проявит помазание. Почему я так думаю? Потому что он заставит поклониться сатане. Сатане. То есть сатанизм. Вот я Оле показывал одну женщину. Значит, попросили ее переодеться в самолете. Стюардессы, потому что она зашла в такой футболке, и написано «Радуйся, сатана», тут крест перевернутый, еще какие-то там знаки. И она говорит, «Чего вы ко мне пристали? Я атеистка». Атеистка. 50 лет, а мозгов нету совсем. Потом говорит, «Да, я служу сатане, я ему... Он всех вас победит, он всех сильнее и все такое». Ну и понятное дело, что когда он проявит всю свою мощь, власть и покажет многие духовные вопросы, он же в духовном мире сейчас, он знает и царство мертвых, и, возможно, будет вызывать их. Там, хотите Пушкина вам покажу, ну-ка, Пушкин, иди сюда, да, и люди будут просто... Ну, как говорится, потому что они могут это делать. Они могут, или хотите там то понять, или как земля родилась, как все это в духовном мире информация есть. То это будет ужасное время, потому что они все поклонятся сатане. Все поклонятся сатане. И пройдут через великие скорби, потому что когда он выльет чашу на престол зверя, и это царство сделается мрачным, то это будет, конечно, большое мучение, потому что они будут кусать свои языки. Уже время мое вышло, просто подсуммировать эту мысль, я еще раз скажу, что Антихрист... это личность, которая появится в последнее время. Она будет выступать как личность. Много антихристов, это много помазанных, очень много помазанных на земле, не тем духом, потому что в 25 главе Матфея, если кто-то может быстренько прочитать, давайте прочитаем, где они спрашивали у Христа, когда это будет, какой признак твоего пришествия. Первое, что он сказал, давайте прочитаем, кто может прочитать. Леша, я за тебя работаю, ты давай, а то у меня вообще этот телефон выключается, что-то она там жена.
Какой стих?
Я не знаю, какой стих. Смотри, где там...
Какой? Двадцать пятая глава Матфея, да?
А может, 23-я. Ну, где они спрашивали, смотри, какие камни, смотри. 24-е.
Угу. Хорошо, и окей. Значит, третий стих. Когда же он сидел на горе, или он, то приступили к нему ученики наедине и спросили. Хорошо. И многие придут под именем моим.
Да, когда они спрашивают его, ну, какой признак.
Я к этому и подхожу. Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы никто не прелестил вас.
О.
Ибо многие придут под именем моим и будут говорить: я Христос, и многих прелестят.
Это первый признак, самый главный признак пришествия, что много антихристов придут. И еще раз скажу, что надо делать ударение на слове «Христос» не в том смысле, что это обобщенное понятие «Иисус Христос», «Сын Божий» и все такое. Нет, это именно Христос. То есть много придут помазанных, которые будут изображать из себя. Вот возьмите сегодняшнее, допустим, христианство. «Даром получили, даром давайте», да? А он говорит: я вымаливаю у Бога, и Бог меня помазал и помазывает вам давать настоящую пищу. Поэтому ваша задача мне не просто жертвовать, а отдавать так, чтобы помазание мое на вас могло работать. Ну, понятное дело, что это ложное помазание. И это антихрист.
Что такое Христос?
А? Помазанный.
Ну, правильно, сегодня сколько таких: вот я Христос,
но
чудеса делаю.
Он, понимаешь, он не говорит Христос, само слово, потому что оно звучит, ну, как антихрист, да? Христос у нас один. Но на самом деле это слово означает «помазанный», он говорит: «я помазанный». Вот. Но люди не воспринимают это, как Христос новый пришел на землю. А на самом деле он антихрист. Не самый главный тот антихрист, который придет, а вот такой мелкий антихрист, который вот этим сатанинским духом, он мутит воду и помазание раздает. И он же как? Он же идет близко-близко возле Евангелия. Очень близко возле истины. Ему достаточно в одном вопросе сделать отклонение. Скажем, приучить христиан к деньгам, к жадности, да, или там сребролюбию. Все. У него больше нету никаких отклонений, он нормальный там во всех остальных вопросах. И люди говорят: ну а что такого? Ну да, мы должны помазанного человека чтить. Мы должны ему платить, мы должны его, ну, как бы, да, ты дашь стакан воды помазанному и не потеряешь награды. А представь, если ему ты дашь половину своего имения. Ого, сколько награды получишь, правильно? И вот он бегает, этот помазанный по сцене, это самое. Но каким он духом это все делает, это... Кстати, я вам хочу сказать, сегодня так много вот люди мотаются по этим конференциям, по этим помазанным. Даже помните, вот был Мадабука, мы ездили туда всей церковью, там падали, руки он... на нас ложил. Кто? Я падал? Как столб стоял? Нет. Ничего у меня не прикоснулось, даже ни грамма. Значит, ну что он сказал? Он сказал, он прочитал один стих, где... Бог говорит Моисею: отойди от них, я их сейчас всех поражу, и от тебя произведу новый народ. А Моисей что сказал? Нашел какой-то там новый перевод. И говорит, а Моисей сказал: нет, ничего ты не поразишь. Я тебе типа не позволю это сделать. Вот. И на этой ноте он развил всю проповедь, что мы имеем право Богу приказывать. Мы имеем право ему давать установку, что он должен делать. Вы представляете, вот что человек говорит? И все сидят, рот открыли, потому что у него люди падают. А падают они у буддистов уже тысячелетия, и все те же самые действия падают. И неизвестно, от чего падают. Я знаю, что от Духа Божия люди падают, и даже при Мадабуке человек может упасть от Духа Божьего, потому что он так настроил себя на то, чтобы Бог к нему прикоснулся. Но мы же определяем этого человека по плодам, то, что он говорит. Если он такое говорит, значит, ни с каким Богом он не имеет ничего общего. Он не знает, кто такой Бог. И однажды он ему даст, как говорится, по одному месту хорошо, и мало ему не покажется. Богу он решил приказывать, что делать. Хорошо, наше время вышло. Давайте мы помолимся и на том будем заканчивать. Владыка Небесный, Господь Всемогущий, благословенно во век славное имя Твое. Мы снова пред Тобою, и мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в Твоей воле, мы нуждаемся в Твоих плодах, Господь, плодах Духа, чтобы мы могли реально кормить эту землю, распространять Твои сладости, Твои, Господь, преимущества, которые есть у Тебя, и чтобы видели их люди и прославляли Тебя, Бога нашего Небесного. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Честь Тебе и поклонение во веки веков. Аминь.